привет и добро пожаловать на нашу первую беседу. Сегодня 24 февраля, и сегодня с нами Зоя и Лев.
Привет.
Привет.
Немного о нас. Мы все являемся частью международной команды добровольцев, которые делают каждый по-своему свой вклад в наш веб-портал «Знамение времени» или «Signs of the Times» на английском языке. Наш веб-портал доступен на многих языках и обсуждает различные темы, в том числе темы психопатии, земных изменений и так далее. Многие наши слушатели, возможно, знакомы с понятием психопатии. Многие книги, фильмы, газеты, журналы часто пестрят различными историями о хладнокровных психопатах, убийцах. Но вопрос в том, знаем ли мы на самом деле, что представляет из себя этот социальный феномен. Помимо той искаженной картины, которая создана киноиндустрией и СМИ, осознаем ли мы на самом деле, какое влияние психопаты и социопаты оказывают на нас и наше общество? Во время сегодняшней беседы мы попытаемся начинать разбираться в этой теме. И тема нашей сегодняшней беседы – это «Психопаты, лишенные совести». В основу этой беседы легла одноименная книга Роберта Хайера, которая была издана на английском языке в Канаде в 1993 году и с тех пор стала настоящим бестселлером. Эта книга также была переведена на русский язык и была опубликована на русском языке в 2007 году. Теперь немного слов об авторе этой книги. Роберт Хайер, доктор философии и профессор психологии Университета Британской Колумбии в Канаде. Он считается одним из ведущих специалистов по психопатии во всем мире. В 90-х годах он составил контрольный перечень признаков психопатии, который быстро стал стандартом или эталоном для исследователей и клиницистов по всему миру. Доктор Хайер написал две книги и на тему психопатии и множество статей. Теперь, я думаю, следует упомянуть, что еще до 1941 года понятие психопатии носило в основном только бытовой характер. То есть или даже этот термин не употреблялся вообще. Что случилось в 1941 году? В 1941 году психолог Херви Клекли написал книгу «The Mask of Sanity». На русском языке это звучит как «Маска здравомыслия». И эта работа стала, по сути, первым детальным обзором проблемы психопатии. Она была написана для широкого круга читателей. И именно в этой книге Херви Клекли ввел в широкий оборот термин «психопат». И именно в этой книге автор предупредил нас о том, что наше неумение распознавать психопатов только способствует усугублению общественного кризиса.
Ну, так какие, кто такие психопаты?
Ну, в принципе...
Определений много.
Определение куча, да, и в этом вся проблема, потому что я думаю, что многие люди до сих пор понимают этот термин в бытовом смысле. То есть если человек себя плохо ведет, если он злой, агрессивный, импульсивный, то многие называют таких людей просто психопатами или социопатами. Ну, на самом деле это понятие намного сложнее, намного многообразнее и намного опаснее, чем мы себя представляем. Вот, например, на русской Википедии там есть совсем-совсем коротенькая статья о психопатии. И вот Википедия дает такое определение. Психопатия – это психопатологический синдром, проявляющийся в виде констелляции таких черт, как бессердечие, по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию, в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхность, поверхностность эмоциональных реакций. Также принято, согласно юридическим и психиатрическим нормам, что психопаты не являются сумасшедшими. То есть это не душевная болезнь. И я думаю, что многие не знают об этом. То есть в основе поступков психопатов лежит не какая-то душевная болезнь, а холодный и расчетливый рассудок. Вкупе с ужасной неспособностью относиться к окружающим, как мыслящим и чувствующим созданиям.
Ну, то есть получается, что они так называемые социальные хищники, которые используют в собственных целях людей, ну и, можно сказать, безжалостно пробивают себе дорогу и оставляют за собой широкий след из разбитых сердец и кошельков.
Да.
О них начисто отсутствует совесть и сочувствие. Они берут, что хотят, и делают, что нравится. Ну, и при этом нарушают общественные нормы и правила без малейшего чувства вины или сожаления.
Я бы даже добавил, что это межвидовой хищник. То есть, если мы скажем, что Homo sapiens – это определенный вид, то психопатов можно определить как межвидового хищника. То есть выглядит как Homo sapiens, но на самом деле таким полностью не является.
Да. И важно тоже отметить, что на самом деле десятки книг, фильмов, телепередач, статей, заголовков утверждают одно, что психопаты составляют значительную часть тех категорий населения, сообщения о которых часто мелькают в средствах массовой информации. То есть среди них могут быть и серийные убийцы, хотя их процент среди настоящих психопатов действительно маленький. Насильники, воры, жулики, агрессивные мужья, аферисты в белых воротничках, ну там мошенники на фондовых биржах. Это все мы понимаем. Но это также и жестокие родители, лишенные лицензии адвокаты, врачи. То есть они могут принадлежать различным профессиям, также и проповедники, беспринципные бизнесмены. Ну, как бы они присутствуют везде. Они могут быть, как я уже сказала, и врачи, и учителя, и...
Да, да. Я думаю, что в нашем обществе, не только в России, но и в западном мире, царит полная неразбериха о том, кто такие психопаты. И я думаю даже, что это не случайно, почему это так происходит. У меня складывается такое впечатление, что там просто специально как бы замутняет воду, замутняет все вот эти понятия, просто чтобы психопаты, которые находятся у власти, чтобы их никто не распознал. И я думаю, что было бы важным, чтобы мы сейчас быстро прошлись по всем вот этим распространенным заблуждениям о психопатах и немного поговорили об этом. То есть, как Зоя уже сказала, существует множество фильмов, книг, статей на тему психопатии. То есть, самый известный, наверное, фильм – это фильм о Ганнибале Лектере, серийном убийце. Хотя, как я читал, то есть в основу этого фильма легла реальная история. И не все серийные убийцы являются психопатами, потому что серийные убийцы, они могут быть просто шизофрениками. То есть они могут быть просто на самом деле душевно больными, к которым психопаты не относятся. Но у нас, благодаря вот этой всей киноиндустрии, Голливуду, сложилось мнение, что психопаты – это какие-то маньяки, серийные убийцы, которых мы, возможно, никогда даже не встретим в жизни. Ну, я думаю, что это самое распространенное заблуждение. Ввиду статистических оценок наличия психопатии в обществе, можно с уверенностью сказать, что каждый из нас как минимум один раз в своей жизни сталкивался или столкнется с настоящим психопатом. Но, возможно, даже этого не заметит.
Да, и в последнее время есть тенденция создавать сериалы, такие, которые показывают, что у психопатов есть какая-то определенная положительная роль в обществе. То есть они способны сделать то, что другие не способны на это действие. Ну вот как Декстер, например.
Угу.
как бы показывает его в позитивном свете.
Да, вот есть такая тенденция, что люди восхищаются психопатами. Это можно даже понять. То есть я, в принципе, мог бы это понять, что для нормальных людей психопаты – это что-то как… Ну, на интуитивном уровне это что-то неизвестное, мистическое, да, такое, как пришельцы. А все неизвестное, оно притягивает людей, понимаешь?
Сергей, возможно даже, что тут дело в том, что люди по-своему завидуют хладнокровию и беспринципности психопатов,
да,
когда
да.
они пытаются получить то, что им нужно, когда обычных людей останавливают моральные нормы, или какие-то социальные соглашения, то им кажется, что вот, казалось бы, вот оно, протяни руку и возьми, и психопаты как раз тот пример, когда они
ну
видят...
Да,
они,
им,
они...
легче, им легче продвигаться по карьерной лестнице, то есть им легче, ну, как бы им легче принимать решения, которые другие не смогут, то есть... В принципе, в офисной обстановке часто приветствуются такие черты характера, как конкурентность, продолжать идти по головам других людей. И некоторым сложно с этим, а вот как раз-таки психопатам или людям, которые обладают психопатическими чертами характера, с этим нет никаких проблем, и они часто становятся лидерами.
Да, то есть при каком-то карьерном продвижении психопаты обладают определенными чертами, которые приветствуются. То есть если ты пробивной, если, ну, так сказать, пробивной, если ты не останавливаешься ни на чем, то такие черты просто приветствуются. Вот я нашел даже одну статью. Вот, я хотел бы прочитать отрывок. Это статья на русском языке, и там прямо выражалось такое восхищение психопатами и социопатами. Об их бесстрашии, что якобы они считаются лучшими солдатами, лучшими людьми, пригодными для каких-то опасных профессий, опасных для жизни. Вот цитата. «Он работает на войне. Он работает там, где кровь и смерть, там, где опасно, в том числе в большом бизнесе или сферах с большой ответственностью. Он в море, он в космосе, он под водой и там, где бушует стихия. Этим и отличается социопат. Они берут на себя ответственность, которую трудно взять обычному человеку. Они ходят по ту сторону смерти и выживают. Их знание сакрально. Они, столкнувшись со смертью, не испытывают ни страдания, ни вины. Этим они и привлекательны». Вот такого бреда полно. Вот такого бреда на самом деле полно.
Особенно фраза «они берут на себя ответственность».
Да.
Ну, мы позже поговорим про все вот эти характеристики именно психопатов, но одна из самых главных – это именно отсутствие.
Полное отсутствие ответственности.
Ответственности, да, за свои действия.
И вот другим примером можно, в качестве другого примера можно привести, например, книгу Кевина Даттона «Мудрость психопатов». Чему можно научиться у безумных гениев и гениальных безумцев? Ну, я думаю, что название этой книги говорит само за себя. Я ее как-то читал на английском языке, и, не знаю, у меня сложилось такое впечатление, что сам автор страдает некоторыми психопатическими чертами.
Ну, или хотел бы быть таким.
Или настолько восхищается ими, что не видит просто другой стороны этой медали. Ну, существует также и множество других заблуждений, например, психопатах и социопатах. Например, то, что психопаты имеют якобы низкую самооценку. И за счет этой низкой самооценки они как бы пытаются ее компенсировать, и этим и объясняется их поведение. Потом есть еще другое такое распространенное мнение о том, что у большинства психопатов и социопатов было трудное детство. Хотя сам автор говорит, что большая часть, и это, конечно, подтверждается эмпирическими данными, большая часть взрослых, перенесших лишение тяжелого детства, не становится психопатами или бессердечными убийствами. То есть утверждение, что дети, испытавшие на себе жестокое обращение родителей, взрослее становятся грубыми и бесчувственными, тоже не играет здесь большой роли.
Ну да, но ну, то есть важно ответить, что действительно детство некоторых психопатов прошло под знаком материальных и эмоциональных лишений. То есть был своего рода абьюз, жестокое обращение. Но каждому взрослому психопату с тяжелым прошлым можно противопоставить такого же, который вырос в семье, в любви, в заботе, в богатой семье, где не было никаких лишений. И все равно они вели себя именно как психопаты.
Да, и известны также многие случаи, когда психопаты подрастали в отличных благополучных семьях, там, где не было недостатка ни в чем, ни в деньгах, ни в родительской любви, ни в чем. И все равно вот именно такие психопаты, кстати, и становятся беловоротничковыми преступниками. То есть они не становятся убийцами или садистами, они просто проявляют это по-другому.
Ну, что не всегда на самом деле... Именно так. Здесь нет строгой корреляции. И если говорить о лишениях, то если бы это заблуждение было бы верным, то в любом обществе в период кризиса, допустим, войны или послевоенного периода, тогда бы подавляющая часть населения становилась бы психопатами.
Да, да. Вот насколько я знаю, если у нормальных людей тяжелое детство, то у них, конечно, остаются какие-то психические проблемы, которые, ну, в разной степени. Но большинство просто становится невротиками. А невротики и психопаты – это как небо и земля. Потому mm-hmm. что психопатам вовсе не склонен, не присущ.
Они не испытывают стресс.
Вот они не испытывают ни стресса, ни какой-то вины, ни каких-то переживаний. Это для них просто пустые слова.
Mm-hmm.
Да? Потом еще такое распространенное заблуждение, это о том, что все психопаты являются убийцами и садистами. Ну, я думаю, мы уже вкратце упомянули это, что это вовсе не так. Другое заблуждение, что психопатами бывают только мужчины. Это в корне неверно. Есть такая книга на английском языке, я не уверен, была ли она переведена на английский, но она называется...
На русский.
«Venus, the Dark Side». Написана была Роем Шепардом и Мэри Клири. То есть там авторы сосредоточились исключительно на женской психопатии. И книгу читать просто страшно. Вот я читал ее на английском языке. Несколько лет назад. Вот просто страшно ее читать. Вот они даже приходят к выводу, что женские психопатки, они в принципе даже намного более опасны.
Изощреннее,
да. То есть их репертуар, их методы, они намного более сложнее, и их трудно как бы распознать. Они не такие агрессивные, как мужчины. А если агрессивные, то только эмоционально. И преимущество женских психопатов для них – это то, что они пользуются своей женской ролью и как бы своей присущей женщинам слабостью. И за этой маской они могут скрывать свои настоящие черты. То есть, в принципе, женская психопатия, она... статистически не настолько распространена, как мужская, но все равно она присутствует. И она намного более опасная, чем мужская психопатия.
Да, кажется, были оценки, которые говорили о том, что женская психопатия, она на порядок менее распространена, чем мужская. Поэтому, возможно, ну, это заблуждение чисто статистически вызвано статистическими, статистической разницей.
Да. Ну, с другой стороны, можно предположить, что их просто не всех распознали, потому что, ну, что значит статистические показатели? Это просто статистическая оценка. Может быть, выборка была не та. В принципе, если, может быть, выбирались только те, которые находились в местах лишения свободы, А как насчет беловоротничковых психопаток или политиков? Пример Хиллари Клинтон.
Ну да, это да, классический пример. Я могу привести банальный пример, который мне рассказала моя коллега на работе. Она настояла на станции метро, ну и, конечно, там люди ждут на станции, стоят, ходят туда-сюда. И вот она смотрит со стороны, проходит мимо нее женщина и просто такой вот таким вот рукой легонько подталкивает человека к перрону. То есть там поезд не проходил, но она просто шла и банально толкнула человека и пошла дальше. То есть, ну, как бы, я бы не сказала, что это поступок нормального человека. И можно сказать, что мы не знаем, кто ходит рядом с нами, и какого человека мы встречаем, и кто он на самом деле. Но можно сказать явно, что это был, конечно, поступок ненормальный.
Нет, это абсолютно
да,
ненормально.
Это было, ну, потому что могло привести плохим последствиям.
То есть, в принципе, психопаты — это не только какие-то маньяки или серийные убийцы. Это может быть им может оказаться любой человек на улице. Им может оказаться ваш родственник. Им может оказаться ваш шеф или ваш коллега по работе. То есть, в принципе, нужно быть очень осторожным.
Mm-hmm.
Потом другое такое распространенное заблуждение — это что все психопаты являются сумасшедшими. Ну, я думаю, мы уже об этом говорили, что даже по официальному определению психопатия – это не душевная болезнь. Потом такое заблуждение – это то, что если у человека присутствуют лишь некоторые черты или повадки психопата, то он психопат. Очень важно понимать, что это абсолютно не так. Роберт Хайер, он составил так называемый контрольный перечень признаков психопатии, и он специально подчеркивает, что этот контрольный перечень, он предназначен для психологов, для профессионалов, для специалистов. То есть обычный человек, то есть обычному человеку даже специалистам очень сложно поставить диагноз психопатии. Даже Роберт Хайер, он приводил несколько примеров, как ему не удавалось распознавать определенных психопатов, и он говорит, что обычным людям это намного сложнее. То есть обычным людям следует отказаться от всяческой лоббилизации, то есть если у человека присутствуют определенные черты психопата, то это не значит, что он психопат. То есть, чтобы быть уверенным в какой-то определенной степени, нужно его наблюдать достаточно долго, нужно спрашивать мнение других людей, знающих его, нужно обращаться к специалистам.
Это должна быть постоянная тенденция проявления таких вот межличностных эмоциональных особенностей.
Да,
то есть, на самом деле, каждый из нас может вести себя иногда, ну, я бы не сказала, что каждый из нас как психопат, но хотя бы как нарцисс или проявлять какие-то тенденции к манипулированию окружающих. Если мы положим руку на сердце, то мы действительно не всегда ведем себя наилучшим образом. Но именно разница между нами и психопатами – что они ведут себя так постоянно, то есть они проявляют такие особенности во всех сферах своей деятельности,
во всех сферах своей жизни. И, как ты сказала, вот эти все черты характера нужно рассматривать вкупе. То есть вот этот контрольный перечень, там существует определенная бальная оценка, и только если человек набирает определенное количество баллов по этой шкале, то можно с большей или меньшей уверенностью сказать, что у этого человека присутствуют психопатические тенденции. То есть на 100% быть уверенным, что определенный человек психопат, очень сложно. И обычным людям следует отказаться от лоббилизации людей, особенно которых они не очень хорошо знают, потому что это может тоже иметь неприятные последствия. Следующее заблуждение говорит о том, что все преступники – это психопаты. Мы уже, в принципе, упоминали это. Это в корне неверно. То есть, в принципе, в местах лишения свободы их концентрация очень высока. И как Роберт Хай рассказал, он, кстати, проводил свои исследования в Канаде, в тюрьме. И как он сказал, что если бы ему не дали проводить свои исследования в тюрьме, то он бы, скорее всего, отправился на Ванкуверскую биржу.
Да, он в книге приводит даже конкретные цифры, что порядка 20% заключенных, скорее всего, страдают психопатией. И если брать заключенных, осужденных за тяжкие преступления, убийства, изнасилования, то это порядка 50%.
Да, но не все преступники являются психопатами. И последнее заблуждение, которое хотел бы упомянуть, это оно говорит о том, что психопатия – это результат нарушения привязанности в младенстве, то есть привязанности между матерью или родителями к ребенку. То есть если этой привязанности не было, то якобы ребенок вырастает психопатом. Роберт Хайер же заявляет совсем обратное. Он говорит, у некоторых детей именно нарушение отношений привязанности с родителями может выступать симптомом психопатии. То есть, по-видимому, у детей-психопатов способность устанавливать отношения привязанности отсутствует с рождения. И это скорее результат, чем причина психопатии.
Но все равно можно отметить, с рождения у детей проявляются определенные серьезные проблемы с поведением. То есть это и, например, самый главный признак – это издевательство над животными, но не только. Поджоги, прогулы уроков. Ну,
воровство.
Хотя мы тоже, воровство. Но, как я уже сказала, на постоянной основе. Не так, как иногда, и потому что многие дети прогуливали уроки, и воровали, и это не имеет отношения к психопатии. Но все равно есть тенденция, например, запугивание других детей, ранняя половая жизнь, ну там, побеги из дому. То есть разные проявления антисоциального поведения.
Да. И вот я думаю, теперь важно, чтобы мы, после того, как мы рассмотрели все эти заблуждения, чтобы мы поговорили о разнице между социопатами и психопатами, и также нарциссами. То есть, в принципе, в последние годы, после всей этой неразберихи о том, что такое социопатия, психопатия, сложилось мнение, что психопатия – это наследственное генетическое расстройство личности, а социопатия – это приобретенное расстройство, которое могло быть вызвано, например, травмой головного мозга или какими-то сильными травматическими переживаниями в детстве. То есть, например, травма при рождении, да, или совсем не обязательно. То есть, другими словами, можно сказать, что психопатами рождаются, а социопатами становятся. То есть, становятся как? То есть, это, как я уже сказал, это могла быть или травма при рождении, или еще какое-то нарушение развития, например, лобных долей мозга, или же сильное влияние других, настоящих, генетических психопатов, то есть окружение. И также Лобачевский, например, Анджей Лобачевский, написавший книгу по неврологии, которую мы перевели и которая доступна на русском языке, он говорит о так называемых первичных и вторичных психопатах. Ну, в принципе, это просто немного другое подразделение, но в принципе психопаты – это как бы первичные психопаты, генетические психопаты, а социопаты – это как бы вторичные психопаты, то есть которые, которые возникли или в результате какой-то травмы, или под влиянием первичного психопата.
Ну вот, например, на нашем сайте есть видео, которое мы тоже перевели, интервью с доктором Романи. И она приводит разницу между, ну хорошо рассказывает про разницу между социопатами и психопатами и нарциссами. И вот что она говорит про социопатов. Ну, она говорит, что социопаты очень похожи на психопатов. Но, как уже мы сказали, разница в том, что они такими стали. И она приводит пример. Ребенок, который вырос в крайне неблагоприятном районе, например, ну и который встал на преступный путь, чтобы выжить. Или он становится хулиганом, или он может связаться с плохими ребятами и применять силу, потому что это необходимо для выживания. Но это не всегда удобно для них. То есть, если, например, психопат не будет чувствовать никаких угрызений совести, у них это наработанный навык. Это люди, которые, например, выросли с отцом, который привлек их в собственный бизнес и показал, как нарушать правила. Вот. А отличие между ними и психопатами, что, например, если бы психопата остановили, у него там труп в багажнике, то он бы не испытывал никакой стресс. А социопаты, да, они волнуются. Вот. То есть у них, да, испытывают какой-то стресс, и они проявляют какие-то более невротические тенденции и поведения.
Да, то есть в зависимости от тяжести этого нарушения социопаты могут испытывать определенные эмоции. Вот, например, как в преступном мире у них, ну, как правило, существует свой как бы моральный кодекс, то есть как бы свои правила, которые по сути антисоциальны, но все равно это какие-то правила, которых они придерживаются. Да? Но для психопатов правила становятся намного более простыми. То есть это ублажение сиюминутных желаний, то есть все, что подходит мне и все остальное. И важно также понимать разницу между психопатией и нарциссами. То есть в принципе можно сказать, что мы все в какой-то мере являемся нарциссами. То есть, например, дети, да, большинство детей, они являются нарциссами. И это как бы натурально для них, то есть в таком возрасте. Некоторые, конечно, не вырастают из этого возраста, но это уже другая история. Mm-hmm. Просто разница, эту разницу можно описать таким образом, что не все, далеко не все нарциссы являются психопатами, но все психопаты являются нарциссами. Mm-hmm. То есть это как бы такое...
Да. Ну, нарциссы тоже, считается, не умеют сочувствовать. Они считают, что им все дозволено, они могут быть наглыми и постоянно требовать подтверждения своей значимости. Это как бы нарушение чувства собственного достоинства, и нарциссы не могут его регулировать. Но... Когда, в отличие от психопатов, когда нарциссы делают что-то плохое, они, да, чувствуют изрядное количество вины и стыда. То есть, честно говоря, больше стыда, чем вины, потому что им важно, как другие их воспринимают. Стыд – это же публичное чувство, ну, поэтому им нравится, когда другие люди видят их. Ну, им не нравится, когда люди видят их в не самом хорошем свете. А вот психопатам на это совершенно наплевать.
Да, да, согласен. То есть, в принципе, Роберт Хайер же говорит, что социопаты могут быть даже намного более опасны, чем психопаты, потому что социопаты ведут себя более эксцентрично и непредсказуемо, чем психопаты. Психопатам, ну, если мы считаем их межвидовыми хищниками, то есть вот эта аналогия, она очень удобная, чтобы как бы определять психопатов. То есть, ну вот как хищник, вот как в природе вот это все происходит. Вот многие хищники, они видят слабости своих жертв. Mm-hmm. Вот так же и у психопатов. Они на интуитивном уровне видят слабости других людей. То есть вот эти все кнопочки, которые можно нажать, чтобы ими манипулировать. И вот это все происходит даже на интуитивном уровне. То есть они очень быстро распознают, как можно управлять вот этим человеком. Вот, по-моему, даже Роберт Хайер говорил, что в отношениях с психопатами там есть несколько фаз. То есть первая фаза – это оценки, потом фаза манипуляции и фаза, потом последняя идет фаза, фаза утилизации. То есть когда психопат оставляет жертву и ищет новую. И вот, вот эти три фазы, и вот во время фазы оценки вот и именно происходит вот эта оценка слабых мест жертвы. И психопат, у психопатов могут даже быть несколько параллельных жертв, которые снова-таки находятся на разных стадиях вот этого процесса. То есть одна жертва может находиться в стадии оценки, другая уже в стадии манипуляции, а третья уже в стадии утилизации. То есть... Ну вот так.
Да.
Вот как можно было бы описать портрет типичного психопата?
Ну, может, нам стоит поговорить о основных особенностей, то есть характеристик эмоциональных и межличностных особенностей психопатов, упомянуть список. Ну, например, болтливость и поверхностность, эгоцентричность и претензионность, отсутствие чувства вины и сожаления, отсутствие эмпатии, коварство и склонность к манипулированию окружающими, поверхностность эмоций. А что относится к особенностям социального поведения, это их импульсивность, слабый поведенческий контроль, постоянная потребность в психическом возбуждении, безответственность, как мы уже упомянули, проблемное поведение в детстве. Ну и, конечно, антисоциальное поведение во взрослой жизни. А это уже может проявляться по-разному. То есть, например, болтливость и поверхностность. Психопаты зачастую остроумно говорят и четко формулируют свои мысли. То есть они могут быть очень интересными и веселыми собеседниками. То есть у них есть на все быстрый и разумный ответ. То есть они выглядят как люди, которые очень остроумные, умные, хорошо подкованные и с высоким IQ. Они могут рассказывать невероятные и убедительные истории, которые выставляют их в хорошем свете. У них хорошо подвешен язык. Они могут рассказать о себе истории, которые иногда кажутся неправдоподобными тем, которые, ну, хотя бы их немного знают. Они могут проявлять и показывать свою компетентность во многих областях социологии, психиатрии, медицины. То есть они могут работать в своих сферах деятельности, на самом деле быть полными профанами, но создавать впечатление компетентности.
Да, да, потому что все это только поверхностно. Да, вот это то, что они изображают из себя каких-то специалистов в определенных областях.
А это страшно, особенно когда они работают в профессиях, которые, ну, в которых они несут ответственность за жизни других людей.
Да, потому что они могут становиться и психологами, и врачами. Вот почему психопаты становятся врачами или психологами. Вот как писал Роберт Хайер, там тоже было много случаев, просто чтобы иметь иметь близкое отношение с пациентами, которое потом, ввиду обаяния психопатов, может перерасти в какое-то сексуальное отношение, то есть искомой цели психопатов. То есть, ну, на самом деле все это поверхностно. Они пользуются своим обаянием, своим языком и таким образом вводят в заблуждение многих людей. Почему это происходит? Мы поговорим об этом чуть позже.
Они также считают себя центром Вселенной. Они обожают управлять другими и не признают чужих мнений. Вот. То есть они могут заявлять, что у них, например, есть конкретные цели, но они также часто не знают, что нужно для их достижения. То есть это все поверхностно, все как бы шоу.
Да, другая черта психопатов – это неспособность к долгосрочному планированию. То есть, в принципе, если они как бы
они часто меняют работу.
Да, часто меняют работу, они просто поддаются каким-то определенным сиюминутным инстинктам или каким-то желаниям. То есть, и они не способны, часто они не способны даже правильно спланировать ограбление, да? Вот у них мысль появилась в голове, у них им нужны деньги на наркотики или на алкоголь, или еще на что-то, они просто идут и грабят магазин. Mm-hmm. То есть они также не способны как бы предвидеть свои последствия, последствия своих поступков.
Mm-hmm. Да, то есть они сначала действуют, а потом думают. Они обычно не учитывают последствия, ну, как бы того, что они планируют. Если они попадут в тюрьму, ну, тогда они делают выводы и постараются в следующий раз быть получше. Вот. Но как бы наказание не имеет на них никакое влияние. Это один тоже из самых важных факторов, что надо учитывать. Например, для нормального человека, если его наказать, он уже в следующий раз подумает 2-3 раза перед тем, как что-либо делать, какое-либо преступление или какое-либо действие. А для психопатов это совершенно не обладает никаким влиянием на их последствия, на их дальнейшее поведение.
Да, ну и тут, я думаю, следует упомянуть вот эту вот разницу между агрессивными психопатами-преступниками и mm-hmm. беловоротничковыми преступниками-психопатами. То есть, в принципе, единственная разница в том, что беловоротничковые психопаты-преступники, они как бы более или менее способны предвидеть свои поступки. То есть они не настолько поддаются вот этим вот сиюминутным желаниям, как обычный агрессивный, импульсивный психопат. И как бы они, благодаря этому, они способны более скрываться за вот этой маской нормальностью.
Mm-hmm.
И что позволяет им оставаться незамеченными в нашем обществе, особенно в политике.
Ну, иногда мы все-таки видим, как Хиллари и Клинтон, мы все-таки видим проявление. И люди понимают, что что-то не так.
Что да, люди понимают, что что-то не так, но они не знают, что.
Угу. Да. Ну вот, например, если привести пример фильм «Волк с Уолл-стрита». Это вот классический пример психопата в белом воротничке.
Да, да. И вот интересно также, что ну, как я уже сказал, психопаты, они как бы отличные психологи на таком бытовом уровне. То есть они способны распознавать быстро, на интуитивном уровне, распознавать слабости других людей. И они также способны инсценировать определенные эмоции, например, угрызение совести. Mm-hmm. Они могут изображать себя в роли жертв и часто сваливают вину на реальных жертв. И вот что интересно, даже приступы их сильного гнева или ярости, они являются тщательно продуманной показухой.
Наигранные,
да. То есть они даже в приступах ярости, они полностью контролируют себя. То есть в отличие от нормального человека. Вот тут даже одна интересная цитата из книги. Цитирую. «Существует целый спектр эмоций, которые я понимаю лишь посредством слов, чтения и моего незрелого изображения. Я могу представить себе, что я чувствую эти эмоции». То есть знать, что они собой представляют. Но в реальности я не способен их переживать. То есть, в принципе, я думаю, что единственное, ну как, одно из эмоций, которые могут переживать психопаты, это страх быть пойманными, да? То есть это как бы, ну я думаю, это скорее выражено у беловоротничковых преступников. Они более как бы интеллектуально развитые, чем обычные агрессивные психопаты.
Да, но на самом деле их чувства других людей совершенно не волнуют. Вот. И они могут, потому что они не способны сочувствовать, то некоторые психопаты совершают поступки, которые нормальным людям кажутся совершенно ужасными. Иногда они могут то есть они учатся имитировать.
Имитировать эмоции, эмоции нормальных людей.
И вот, например, они сделают что-то странное, люди посмотрят на это, и они видят реакцию. и они адаптируются.
Да, и они просто адаптируются на реакцию других людей. Но это не значит, что они способны переживать или чувствовать вот эти эмоции.
Угу. Да, вот. На самом деле они даже гордятся своим умением лгать.
Да, да. Вот автор также часто упоминал несколько примеров. Вот я даже прочитаю цитату одной психопатки из книги, с которой он брал интервью. Вот она говорит: «Деньги растут на деревьях», заявила женщина-психопатка с богатым опытом мошенничества и краж. «Говорят, что это не так, но я иного мнения. Я не хочу портить другим жизнь, но ведь это так просто».
Да, и они считают, что потому что люди сами виноваты. Вот. Потому
да,
что это было так просто, значит, они сами виноваты.
Да, что они как бы созданы для того, чтобы психопаты их использовали. То есть они сами виноваты в том, что они не смогли распознать психопатов.
Да, это как в «Басне Крылова». А виноват ты в том, что хочется мне кушать.
Да, они настоящие хищники.
И вот еще одна интересная особенность. Вот автор говорит, что у психопатов нет особых физиологических изменений, которые обычно сопровождают чувство страха, да, и другие негативные эмоции. И, по-моему, даже проводились исследования, когда психопатов подключали к детектору лжи. И психопат мог врать, но при этом не показывал никаких физиологических изменений, что делает это расстройство намного более страшнее, чем мы себе представляем.
Угу. Ну, потому что детектор лжи построен на принципе определения как раз эмоций, возбуждения. Существуют определенные маркеры у нормальных людей.
Да, учащенное сердцебиение, проводимость кожи, вот это все. Но если ты не способен, вообще не способен чувствовать страх, то у тебя, конечно, не будет никаких физиологических изменений.
Mm-hmm.
И вот также было другое исследование, когда психопатам показывали, то есть во время этого исследования показывали реакцию, проверяли реакцию нормальных людей и психопатов на эмоционально нагруженные слова. То есть известно, что скорость реакции на определенные эмоционально загруженные слова, как, например, смерть, убийство и такое вроде, и все такое, то есть она намного более сильнее у нормальных людей. То есть она сильнее и интенсивнее. А психопаты же реагируют на эмоционально нагруженные слова точно так же, как и на нейтральные. Ну, нейтральные такие, например, как стол, да, какой-то mm-hmm. предмет.
Mm-hmm.
И ученые пришли к выводу, что для психопатов даже слова не имеют определенной эмоциональной окраски, которая присутствует у нормальных людей.
Mm-hmm. Ну да. То есть важно отметить, что психопат, он, образно говоря, похож на дальтоника, для которого все цвета, они представляются не более чем оттенками серого. Вот. И тем не менее он каким-то образом адаптировался и знает, как себя вести в мире красок. То есть, например, он знает, что верхняя лампа светофора значит стоп. И вот когда дальтоник говорит, что он остановился на красный свет, он имеет в виду верхний свет. То есть они не понимают, что это за эмоции. То есть было как-то, я не помню уже в какой книге, мы читали про то, что психопат смотрел, когда убивал свою жертву, и он видел выражение лица был ужас и страх, он смотрел на это с интересом. То есть как хищник смотрит с интересом на жертву и думает: о, как интересно, что это такое? И потом со временем они понимают, и научились интерпретировать вот эти реакции. Ага, значит, человек реагирует так, хорошо, я скорректирую свое поведение и буду действовать в следующий раз так, чтобы получить нужную мне реакцию.
Да, да. Вот я тоже не помню, в какой книге это было, о психопатах. Там описывался такой случай, по-моему, или середина 20-го, или даже конца 19 века. Там была такая медсестра в США, и она работала в больнице, и там каким-то образом, ну, умерло много людей. То есть люди, которые вроде бы уже шли на выздоровление, у них была внезапная остановка сердца. Когда разобрались, что произошло, оказалось, что эта медсестра, которая как бы помогала или обслуживала вот этих пациентов, она вкалывала им морфий, высокие дозы морфия, да, и она как бы вкалывала им вот эти дозы, они мучились, и она ложилась в их постель и смотрела в их глаза, что они чувствуют перед тем, как умереть. Что они чувствуют. Когда она видела, что человек уже, что сердце человека сейчас остановится, она вкалывала ему что-то другое, как бы, чтобы временно приостановить это все. И потом продолжала свои пытки. Она ложилась к ней в постель и смотрела в их глаза, что они переживают, чтобы почувствовать вообще хоть что-то. Вот это было очень большим шоком жутко. Для меня. Жутко. Просто жутко. Да.
Да. Это, конечно, да.
Другая интересная особенность психопатов – это их противоречивые высказывания. Вот всем нам известен Джордж Буш-младший, который иногда говорит такую ахинею, которую даже сложно перевести. И вот вопрос, почему так происходит? Вот Роберт Хайер остановился на этом вопросе, и вот он приводит несколько примеров. Вот я хочу их прочитать. Когда мужчину, отбывавшего срок за воровство, спросили, совершал ли он когда-либо тяжкое преступление, он ответил: «Нет, но однажды мне пришлось убить человека». Женщина с ошеломляющим послужным списком мошенничеств, обманов и нарушений обещаний закончила письмо комиссии по досрочному освобождению следующими словами: «Я подвела очень многих, но есть кое-что достойного моего честного имени. Даю слово». Ну вот такие примеры, и они вообще нелогичны, да?
Да, они могут выдавать несколько противоречивых фраз, И как бы не понимать вообще, то есть как будто они иногда теряют контроль над своей речью, выпускают на свободу, ну, как бы никак не связаны между собой слова и мысли.
Да, то есть для нас вот эти все фразы, сказаны как бы на одном дыхании, они не представляют вообще никакого смысла. Но они представляют смысл для психопатов. То есть, как предполагает автор, противоречивость заявлений психопатов частично связана с неэффективной субординацией полушарий головного мозга. То есть в нормальном человеке за речь, по-моему, отвечает исключительно левое полушарие, а у психопатов как бы каждое полушарие старается взять на себя роль первой скрипки. Да? И вследствие чего речь получается несвязанная и неконтролируемая. Потому что если за какой-то процесс в головном мозге одновременно пытаются отвечать два полушария, то есть вот эти два полушария, они как бы должны общаться между собой, то есть координировать вот это все. И вот это, то есть коммуникация между двумя полушариями, она намного более медленнее, чем коммуникация в областях одного и того же полушария. Вот я не помню, как называется вот эта область, которая разделяет полушария головного мозга. Ты не помнишь, Зоя?
Нет.
Корпус таллосум или что-то вроде этого. Ну и как бы все нервные сигналы, которые проходят к другому полушарию, они как бы замедляются. И вот у психопатов, кажется, присутствует эта проблема. И вот автор говорит, что вот обычные люди, когда слышат нечто подобное. Они видят противоречивость этого заявления, потому что мы рассматриваем его как отдельную законченную мысль. Но для самого психопата это были как бы две независимые мысли. Вот если использовать пример выше, этими двумя независимыми мыслями были бы: «Я никогда не совершал насильственных преступлений», первая мысль, и вторая мысль: «Однажды я убил человека». То есть он говорит, что мысли и идеи психопатов как бы организованы в достаточно небольшие и весьма подвижные ментальные связки, лишенные эмоциональной окраски. То есть ментальные связки – это как, ну, как говорят, мыслительная единица. Вот, по-моему, в лингвистике так говорят. То есть обычно мыслительная единица – это или какое-то законченное предложение или параграф. Да?
То есть получается, что иногда психопаты говорят так, что слушатели вообще не понимают, о чем идет речь. И вот что важно отметить, именно вот в таком случае можно их подловить на лжи. То есть даже если они много врут, ну как бы нельзя их отнести к искусственным лжецам, потому что именно потому что их речь полна нелогичных и противоречащих друг другу заявлений. И если, например, не как бы общаешься с психопатом на постоянной основе, то со временем можно подловить психопата на лжи и именно определить, что что-то тут не то. То есть они-то не понимают, что что-то тут не то. И вот можно заметить, что заметить какие-то странности в их поведении. Но для этого действительно требуется время и постоянное наблюдение. То есть у них бывают речевые сбои, незначительные такие речевые сбои в разговоре с нормальными людьми. Люди могут некоторое время как бы, ну, не обращать на это внимания и думать, ну, он такой человек со странностями, но в совокупности с другими проявлениями поведения можно заметить, что что-то вот не то с этим человеком.
Да, теоретически, но почему этого не происходит обычно? Мы поговорим немного позднее. Вот что я хотел сказать вот насчет вот этих мыслительных единиц. То есть как бы мыслительные единицы у психопатов, они намного более короткие, чем у обычных людей. То есть если для нас какое-то определенное, хорошо сформулированное предложение, это одна определенная мыслительная единица. Психопаты же, они не могут думать такими большими нагруженными мыслительными единицами. Они у них намного короче, намного более поверхностные и простые. То есть я хочу то, я хочу это, мне плохо, я хочу вот эти деньги, я хочу вот эту женщину. Ну вот в таком роде. Да? И вот другим подтверждением этой теории является также определенная черта психопатов – это их странная жестикуляция. То есть автор Роберт Хайер говорит, что многим психопатам присуща определенная странная жестикуляция, то есть которая не присуща нормальным людям. И вот он говорит, что вот обычно вот взмахи рук, да, вот когда кто-то говорит по телефону, да, вот многие люди начинают как бы жестикулировать, как бы чтобы облегчить речевую деятельность, да. То есть это, в принципе, присуще и нормальным людям, но у психопатов это выглядит немного более интенсивнее и более странно. То есть вот эти все взмахи рук, вот эти все жесты, они как бы разделяют мыслительные единицы психопатов между собой. И если эти мыслительные единицы, они короткие, то, соответственно, психопаты жестикулируют больше.
А мне это напомнило приемы НЛП, кстати.
Да.
Мне кажется, то есть я не особо знаю об этих приемах, но вот именно жестикулирование и... Может быть, вы знаете про это? Нет, не слышали никто?
Ну, про НЛП я читала раньше.
Да, что там важно, то есть один из их приемов — это именно вот жестикулирование в определенных моментах разговора.
Ну, не только жестикулирование, но также язык тела. То есть там, в принципе, много аспектов, которые, в принципе, все направлены на манипуляцию. Mm-hmm. И вот автор говорит, что было обнаружено, что психопаты взмахивают руками чаще, чем нормальные люди, особенно если им приходится говорить о вещах, связанных с чувствами. И именно это свидетельствует о трудности преобразования мыслей и чувств психопатов в слова. То есть язык эмоций для психопатов – это как бы второй иностранный язык. И им приходится переводить как бы из вот этого языка эмоций в свой язык, потом из своего языка в язык эмоций. И поэтому для такой неосознанной поддержки они как бы чаще взмахивают руками.
Есть такая известная фотография Теда Банди, где он взмахивает руками, когда он в суде. Видели ее? Жалко, мы не можем показать фотографию. Не видели?
Я не помню. Угу. То есть эти как бы жесты помогают трансформировать мысли психопатов в слова. То есть потому что им внутренне приходится использовать свой совершенно другой язык, который не связан с эмоциями. Ну вот теперь, конечно, вопрос. Почему мы верим психопатам? Возникает такой вопрос. Если слова, утверждения многих психопатов настолько противоречивы, почему мы тогда не замечаем этого? То есть вообще не замечаем этого? И автор говорит, что ответ на это довольно прост. Мы просто не можем рассмотреть это под маской нормальности. То есть, как мы уже говорили, психопаты в той или иной мере используют маску нормальности. Маску нормальности, то есть как бы как должен себя вести определенный человек mm-hmm. в определенной ситуации. То есть в зависимости от того, насколько умен психопат, они могут
Они умело используют язык тела. Да. И поэтому слушателю, на самом деле, часто бывает трудно, ну, как бы переключить внимание с их действий на слова. Вот. И они также, у них есть, они часто вторгаются в наше личное пространство. Они, например, могут смотреть прямо в глаза, наклоняться, пододвигаться. Вот. И с учетом всего, ну, всего этого, как бы их представление оказывается настолько эффектным, оно производит на нас впечатление, оно отвлекает, может контролировать.
Да, да. То есть, в принципе, можно подытожить и сказать, что своим обаянием они как бы усыпляют нашу бдительность. Угу. И, в принципе, вызывают сомнения. Ну, оговорился, да? И, в принципе, многие люди оговариваются, да? И никто на это особо не обращает внимания. Но тут важно, конечно, обращать внимание на определенную долгосрочную тенденцию, особенно когда речь идет о каких-то переживаниях, чувствах, эмоциях.
Ну да. И они именно отличаются как своего рода сверхъестественной способностью распознавать наши слабости. Вот. И использовать других людей, особенно людей, которые заботливые, более эмоциональные. Поэтому вот часто бывает, что они используют женщин, слабых женщин. Или могут, например, выбирать профессии, где нужно помогать другим. Вот это вот самое страшное. Например, они могут выбрать общественную работу, консультирование какое-нибудь. То есть, ну, как бы они... Работы, где другие стараются видеть в других людях только хорошее, не замечать плохого.
Вот. Да, это как бы отличное алиби для них, да, маска нормальности. То есть, в принципе, если человек врач, психиатр или даже хирург, да, то у него уже автоматически складывается, как бы со стороны других людей складывается такое, как сказать, ну, такое положительное отношение, то есть уважение. Да? Угу. И все это, конечно, может привести и часто приводит к очень фатальным последствиям. когда психопаты создают для себя такое алиби, когда они выбирают определенные социально значимые профессии, когда люди приходят к ним за помощью психологической или физиологической помощью, и они умело пользуются этим.
Угу. И еще один важный момент. В последнее время тоже говорят о том, что психопатов можно как-то лечить. И это очень опасное высказывание, потому что мы все должны знать, что существенное улучшение их поведения, оно маловероятно. Вот. И, то есть они даже могут стать лучшими психопатами, более лучшими психопатами после вот такой вот терапии.
Да, потому что в таких терапиях там им как бы даются знания, еще больше знаний о психологической природе людей. И они просто используют это в свою выгоду. И в принципе можно сказать, что любая терапия, она предполагает, что пациент, он хочет каких-то изменений. Он видит, что у него есть какие-то определенные проблемы, он хочет измениться, он хочет стать более лучшим человеком. Но у психопатов это совершенно не так. Они не считают вообще, что с ними что-то не так. Для них нормальные люди это те, с которыми что-то не так. Это те другие. Это тот, как бы для них это подвид. Подвид mm-hmm. человека, более слабый, менее интеллектуально развитый, более доверчивый, который создан для того, чтобы как бы служить психопатам, чтобы mm-hmm. выполнять чтобы все его желания. Да. Mm-hmm. То есть для них мы как бы неполноценные люди.
Mm-hmm. Ну да, сама терапия подразумевает то, что у человека что-то сломано, что можно починить. Вот. Но в случае с психопатами речь идет не о том, что какая-то часть у них, пускай мозга не функционирует, а у них просто отсутствуют определенные шестеренки, если так можно выразиться, в их механизме, который есть у нормальных людей. И излечить это, в принципе, невозможно.
Да, у нас будет отдельная беседа на эту тему, на тему научных исследований, которые были проведены с психопатами, и что именно, какие именно у них структурные отклонения в мозгу, которые указывают на то, что нет никакого смысла и никакая реабилитация им не поможет.
Да, но в принципе из того, что я читал, можно сказать, что у некоторых очень маленького количества социопатов, то есть у тех, которые стали такими, то есть в принципе, например, с помощью использования нейрофидбэка могут быть достигнуты определенные положительные изменения, да? Но это снова-таки предполагает желание пациента измениться. И это скорее исключение, чем правило. У тех же, у кого это связано, это получилось так генетически, там, наверное, нет и никаких вообще методов, которые могли бы им помочь.
Mm-hmm.
Далее ты хотел что-то сказать?
Да, я хотел отметить, что как раз в случае с социопатами изначально у них же вся функциональность, присущая нормальным людям, имеется. То есть они вначале были нормальными, но в силу ряда причин перешли на антисоциальный путь поведения. И при определенной терапии вполне возможно может им помочь, поскольку есть что исправлять.
Да. Ну, как я сказал, это будет скорее исключением, что они вообще выразят желание исправиться. И многие психопаты, особенно которые сидят в тюрьме, они посещают такую терапию просто, ну, как прикрытие, да? Вот им сказали, ты должен пройти такую терапию, или они где-то услышали, что если регулярно посещать такую терапию, то вы получите
досрочное освобождение.
Досрочное освобождение. Ну, и они просто посещают, просто чтобы поддерживать вот эту маску нормальности. И вот я думаю, важная тема это средства защиты от психопатов. И вот почему вообще вот в нашем обществе настолько мало известно об этом, о теме психопатии в целом. То есть почему наше представление о психопатах и социопатах настолько искажено? Вот. Я думаю, мы часто будем говорить об этом в наших следующих беседах, особенно о психопатах, о власти. И мы все предполагаем, что первым делом, когда в каком-то обществе психопаты приходят к власти, первым делом они начинают искажать или уничтожать знания по психологии. То есть, в принципе, чтобы никто никогда не догадался, кто они есть на самом деле. И то есть, чем меньше мы знаем о них, тем меньше вероятность для них быть раскрытыми. И вот, как говорит сам автор в главе о средствах защиты от психопатов, он говорит, что, как это ни печально, мы все беззащитны. Редкие люди настолько хорошо разбираются в человеческой природе, чтобы устоять перед махинациями опытного и решительно настроенного психопата. Они не обладают иммунитетом даже тех, кто их изучает. Я и мои студенты тоже становились жертвами обмана, хотя иногда и чувствовали, что имеем дело с потенциальным психопатом. То есть, в принципе, это может произойти с любой женщиной или с любым мужчиной, у которых есть определенные невротические тенденции, у которых, например, занижена самооценка, у которых есть определенная зависимость и у которых слабовольный характер. То есть психопаты легко используют тех, кто чувствует себя физически или психологически неполноценными, или тех, кто считает себя обязанным поддерживать отношения любой ценой.
Я хотела, перед тем, как мы перейдем к списку и к описанию стратегии защиты, рассказать про вот этот вот интересный момент по поводу Роберта Хайера, что его студенты и те, кто работали с ним, даже заключали пари, и какой психопат обведет вокруг пальца Хайера. То есть он с таким колоссальным опытом в распознавании, то есть в изучении психопатов и распознавании психопатов, все равно периодически попадал в их ловушку. И вот они даже вот так вот, у них была такая своего рода игра, кто в следующий раз его обведет. Поэтому никто из нас не защищен на самом деле. Вот
Да,
настолько они опасны.
и это действительно немного жутковато. И вот другая проблема, почему многие люди не способны распознавать психопатов, она, в принципе, заключается в определенных, так сказать, изъянах человеческой натуры. То есть, например, отрицание, самоотрицание. То есть у нормальных людей есть определенные защитные психологические механизмы. То есть многие люди врут себе, то есть о том, что, ну, многие, я имею в виду многих нормальных людей, то есть они часто прибегают к механизму отрицания реальности, да, то есть как бы это такой защитный и очень действенный механизм. То есть, когда они пытаются оградить себя от какой-то болезненной информации, от того, о чем они не хотят думать, от каких-то неприятных переживаниях, они прибегают к такому защитному механизму, как отрицание. То есть, и недостаток этого защитного механизма, оно, конечно, помогает как бы психологически, психически восстановить, пусть даже краткосрочно, определенный баланс, да? Но недостаток отрицания в том, что оно закрывает от нас вид на реальность, оно искажает для нас реальность, которую продолжают видеть другие люди. То есть у многих людей вырабатывается, так сказать, иммунитет к правде. Им удается исказить реальность так, что она соответствовала их представлениям о том, какой она должна быть. да? И тут, конечно, в игру вступает наше социологическое и религиозное программирование, да, вот особенно в православных, в христианских обществах. Всем известно, что Бог создал нас всех равными, да, и то есть, в принципе, многим людям, воспитанным в такой среде, очень сложно представить себе кого-то, кто является психопатом, который на самом деле является межвидовым хищником. То есть люди пытаются ввиду вот этого программирования видеть в других в основном только хорошее. Да? Они не могут себе представить, что перед ними стоит кто-то, кого и человеком назвать-то сложно.
Ну, может быть, мы тогда перейдем к описанию стратегии.
Как... Вот...
Я могла бы привести, то есть хотела бы прочитать, есть автор Марта Стаут, она, то есть есть книга «Социопат по соседству», тоже переведена на русский язык, вот у нее есть список.
Зоя, подожди, извини, я тебя перебью, вот я хотел бы закончить эту тему, вот почему у нас... Почему мы не способны распознавать психопатов, почему у нас настолько искаженные знания. Вот как пишет сам автор, ввиду вот этой доверчивости и неведения, вот даже на уровне общества, да, вот он пишет, что общество, поддавшееся чарам психопатической личности, начинает относиться к ней толерантно. Еще больше ужасает вероятность того, что порочные психопаты станут извращенным примером для подражания. Да, вот это та тема восхищения психопатами, которую мы упоминали. Примером для подражания для детей, выросших в проблемных семьях или морально разлагающихся обществах. И вот тут я бы хотел бы быстро привести несколько цитат из панерологии Анджея Лобачевского. Там, где он описывает психопатов, но в основном, так сказать, на общественном уровне, то есть как бы политический аспект того. То есть мы будем много говорить об этой книге в будущих беседах, потому что она действительно раскрывает глаза, насколько все наше общество сверху донизу пронизано вот этим феноменом. Вот я хотел бы привести несколько цитат. В хорошие времена люди постепенно теряют потребность в глубокой рефлексии, интроспекции, познании других и понимании сложных жизненных законов. Стоит ли вообще размышлять над свойствами человеческой природы и его несовершенной личности, будь то своей собственной или других людей? Способны ли мы понять созидательный смысл страданий, которые мы не испытали на себе, вместо того, чтобы пойти по легкому пути, возлагая вину на жертву? Любые дополнительные умственные усилия представляются бессмысленными, когда радости жизни кажутся такими легкодоступными. Умный, либеральный и радостный современник – это славный парень, в то время как дальновидный человек, делающий мрачные прогнозы, – это занудный пессимизм. Восприятие правды о нашем реальном окружении, в особенности понимание человеческой личности и ее ценностей, перестает быть добродетелью в периоды так называемого благополучия. Мыслящие скептики открыто осуждаются как надоеды, критикующие всех и вся. Это, в свою очередь, приводит к обеднению психологических знаний, то есть способности различать качества природы и личности человека. В благополучные времена поиск правды вызывает дискомфорт, так как он раскрывает неудобные факты. Ведь лучше думать о более легких и приятных вещах. Непреднамеренное устранение данных, кажущихся или являющихся неуместными, постепенно входит в привычку и со временем широко принимается всем обществом. То есть вот эти благополучные времена – это, в принципе, то время, в которое мы сейчас живем. И в такие хорошие времена психологические знания людей, они, ну, если сравнить, например, наше сегодняшнее время со временем Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, да, то, в принципе, можно сказать, что мы живем в благополучные времена. И вот именно в такие времена психологические знания большинства людей, они просто обменяются. И таким образом мы становимся неспособными распознать психопатов.
Да, конечно, печальная картина.
Да уж, это наше время. Ну, я думаю, теперь мы могли бы поговорить о средствах защиты от психопатов и определенных стратегиях. Зоя уже упомянула книгу Марты Стаут. Она была совсем недавно переведена. Книга называется «Психопат по соседству». Она лишь недавно была переведена на русский язык. Мы наверняка поговорим о ней в будущих беседах. И автор, женщина, она также предлагает несколько действенных стратегий и тактик, как общаться с психопатами.
Значит, правила взаимодействия, которые она предлагает, они следующие. То есть вам надо принять тот факт, что люди без совести существуют. Когда-то, что говорят вам ваши инстинкты, отличаются от информации, которую вы получаете от человека в той или иной роли, то вам надо доверять своим инстинктам. Также существует правило трех. То есть трехкратная ложь означает, что вы имеете дело с лжецом. То есть вам обязательно надо разорвать с таким человеком отношения. Вам надо подвергать сомнению авторитетов, особенно если никто из вашего окружения этого не делал. Вам надо относиться с подозрением к лести. То есть лесть может вас заставить делать опасные вещи. Целые нации, будучи обольщенными, были повергнуты в войну. И это вот что происходит в наше время также. И важно не путать уважение со страхом. То есть те, кто использует страх для заполучения вашей приверженности, обычно мошенники. Также важно не играть в их игры. То есть пытаться объяснить действия, понять или контролировать психопата – это совершенно пустая трата времени. И еще раз, она именно акцентирует внимание на вот этот момент. Вам обязательно надо разорвать все контакты. Вам надо оставить жалость для тех, кто действительно несчастен, страдает и испытывает боль, вместо того, чтобы жалеть тех, кто постоянно вредит или оскорбляет вас и других людей. И не будьте автоматически уважительным все время. Если кто-то плохо к вам относится, вы не должны с вежливостью это принимать. Вы не должны это просто проглатывать. То есть психопаты или социопаты, они очень много выигрывают именно вот на этом рефлексе для дальнейшего эксплуатирования нас.
И на нашем невежестве.
Да. То есть второй, третий или четвертый шансы надо давать только людям с совестью. Никогда не соглашаться на помощь социопату или психопату в целях сокрытия его истинной природы. То есть единственный путь для людей защитить самих себя – это иметь правильное представление о таких людях. Люди заслуживают, чтобы быть предупрежденными больше, чем психопат заслуживает сохранения своей тайны. Он может вам, например, сказать: «Пожалуйста, не рассказывай». Это способ держать людей в ловушке психопата, которая позволяет ему и далее оскорблять других. Есть также техника «ты мне должен», которая использовалась социопатами для манипуляции на протяжении веков. Это может быть мощным оружием для манипулирования людьми, но это, конечно, неправда. Вам также важно защищать свою психику, то есть не позволять психопату или социопату говорить вам, что, например, вы неудачник, или, например, что человечность – это ошибка, что ты слишком эмоциональный, ты слишком много, ты обращаешь внимание слишком часто. То есть это нормально, что большинство людей имеют совесть и могут любить. Вот.
Да, то есть первым шагом всегда будет, то есть необходимо собирать знания об этом феномене, о психопатах. То есть это всегда первый шаг – собирать знания, и второй шаг – это бдительность и внимательность. Вот ты уже упомянула вот такую стратегию, как разрыв всех контактов. Автор также упоминает эту стратегию. что, в принципе, если у вас серьезные подозрения о том, что ваш, что определенный человек является психопатом, то разрыв всех контактов может быть, но не обязательно быть действенной стратегией. Потому что, в принципе, это может быть и довольно опасная стратегия. Если психопат, какой-то психопат запал на вас, то он может просто не оставить вас всех в покое. То есть, в принципе, это все может закончиться тем, что вам, возможно, даже будет необходимо даже переезжать просто в другую страну. Да? Ну вот недавно, ну как недавно, несколько лет назад появилось несколько статей, там, где предлагается альтернативная стратегия. То есть это как бы стратегия серого камня. То есть ее принцип это как бы... Ее принцип состоит в том, что отсутствие реакции – это лучшая реакция на нежелательное внимание. Это способ подтолкнуть психопата к потере всяческого интереса к вам. И он отличается от метода разрыва всех контактов, что вы не пытаетесь открыто избегать контакта с эмоциональным вампиром. Вместо этого вы допускаете контакты, но вы даете только скучные, например, только скучные однообразные ответы и реакцию, и тем самым вынуждаете паразиты идти куда-то еще в поисках нового источника драмы. То есть...
Становитесь неинтересным, невкусным для этого хищника.
То есть просто серым камнем. То есть метод серого камня – это как бы способ приучить психопата к тому, что вы плохая, негодная цель для преследования, поскольку вы утомляете его, заставляете скучать, а скуки психопаты, конечно же, не переносят. И таким образом вы как бы заставляете манипулятора уйти по своей собственной воле. То есть, в принципе, в определенных случаях я мог бы сказать, что эта стратегия намного более действенная. Потому что, ну вот, как можно разорвать все контакты, если, например, речь идет о вашей жене или о вашем муже, да? Нельзя просто... За ночь разорвать все контакты, да?
Я думаю, речь тут идет о друзьях. Это подошло бы как бы люди, которые мы иногда видим, и мы просто можем как бы уйти от контакта, не общаться с ними. Ну, как бы
да,
сказать,
особенно...
мы заняты, мы не можем.
Да, особенно если вот какие-то взаимодействия или отношения еще находятся на ранней фазе. Ну, вы вот только что познакомились с кем-то, да, и у вас какие-то подозрения.
Но важно тут отметить, что не надо с ними ни спорить, ни пытаться их переубедить. И самое главное, не пытаться играть в их игру, потому что они вас обязательно всегда переиграют. Всегда. Поэтому не надо играть в их игры, попытаться действительно стать скучным, невкусным для этого хищника.
Да. И вот другая тактика, как бы дополняющая тактика, это всегда нужно знать свои слабости. Вот как мы уже говорили, психопаты искусно находят... используют наши уязвимые места, наши кнопочки, наши пунктики, так сказать, то есть наши какие-то переживания или ну, какие-то наши переживания или какие-то рычаги. То есть самое важное, самое лучшее, что вы можете сделать, это осознать свои слабости и быть начеку со всеми, кто попытается на них сыграть. И вот именно к таким людям нужно будет относиться более критично, чем к остальным.
Да, надо понимать свои тоже слабые стороны, можно так сказать. Важно работать над собой, то есть понимать свои слабые стороны, понимать, на что вы способны, на что, каким образом могут на вас повлиять, и попытаться не поддаваться на провокации.
Да, и это подразумевает ведь еще работу над собой, которым ну, обычные нормальные люди, как правило, не делают. То есть мы, когда общаемся с людьми, мы руководствуемся здравым смыслом, ну, еще своими инстинктами. А в случае с психопатами нужен глубокий, серьезный анализ их действий. Поверхностной оценки просто недостаточно.
Да, ну, в принципе, речь идет здесь об интроспекции, да, то есть
Да.
как бы знать себя, это всегда хорошее стремление, независимо идет ли речь о психопатах или нет, то есть знать себя, знать свои слабости, пытаться как бы устранить эти слабости, превратить их в сильные черты характера, то есть все это важно и необходимо, независимо от того, какую стратегию вы будете использовать с психопатом, или это принцип, или стратегия серого камня, или разрыв всех контактов. То есть автор также дает другие рекомендации. Если у вас какие-то сомнения по поводу определенного человека, и у вас есть общие знакомые, то всегда лучше как бы узнать мнение других об этом человеке. И в крайнем случае всегда нужно обращаться к специалистам. То есть не просто к каким-то психологам с улицы, а к настоящим психологам, которые хорошо знакомы с этой темой, которые знают, какую опасность представляют психопаты и кто они вообще такие. И то есть в таких случаях всегда важно узнать мнение других людей, как специалистов, так и каких-то общих знакомых.
Общих знакомых, да. То есть есть такой вот момент, у нас есть... как бы сплетни имеют, несут за собой такую негативную коннотацию. То есть сплетники – это какие-то плохие люди. Но у сплетни могут быть тоже важным оружием, потому что психопаты процветают в тишине, в молчании, в скрытии информации. И если знакомый, то есть мы можем делиться с нашими знакомыми, рассказывать, что у нас происходит. Кто-то может сказать, ну, слушай, это как-то странно, мне кажется, что что-то с этим человеком не то. И вот психопаты очень часто действительно говорят, ты молчи, не рассказывай, запугивают или просто давят психологически на человека, и тогда этот человек думает, что что-то со мной не так, что-то со мной... Ну, это вот такое вот есть понятие gaslighting. И... когда человек думает, что он сам сходит с ума, что с ним что-то не то. И вот когда мы делимся с другими, мы делимся важной информацией.
Да, вот это очень распространенная тактика психопатов, это как бы сводится к принципу «разделяй властвуй». Да? То есть если муж психопат, и у жены какие-то начинают возникать подозрения, то он будет стараться сделать все, чтобы она, например, будет ограничивать ее контакт, например, с ее подругами, да, с ее матерью, с ее родителями, так, чтобы они не смогли обмениваться о нем информацией. И вот ты уже упомянула газлайтинг, и вот это тоже очень интересный манипулятивный прием. И вот у нас есть очень хорошая статья на СОД, там, где все это описывается. И вот этот пример можно проиллюстрировать такими фразами. Вот, типа, не было такого, тебе показалось, ты с ума сошла. И вот в статье говорится, что газлайтинг – это, возможно, один из самых коварных приемов манипуляции, потому что он направлен на то, чтобы исказить и подорвать ваши чувства реальности. Он как бы разъедает вашу способность доверять самому себе. И в результате этого вы начинаете сомневаться в правомерности своих жалоб на оскорбление и плохое обращение. И в том числе вы начинаете сомневаться в своих подозрениях. То есть если психопат видит, что вы начинаете что-то подозревать, что еще чуть-чуть, и вы соскочите с его крючка, то он как бы начинает ограничивать ваше общение с людьми, которые могли бы поделиться важной для вас информацией. То есть.
Ну да, то есть надо найти, очень важно в таком случае найти опору в собственной реальности. То есть вам надо делиться с другими людьми, или, может быть, и даже, ну, хотя бы достаточно записать происходящее в дневник.
Да, что тогда-то и тогда-то произошло то-то и то-то. Он сказал то-то и то-то, я сказал то-то и то-то. Вот так вот. То есть, чтобы всегда вы могли обратиться к этому и развеять все сомнения о том, что произошло на самом деле в какой-то ситуации.
Да, если ваша встреча с психопатом происходит на работе, то в таком случае важно сохранять всю документацию, попытаться все, ну как бы общение каким-то образом подтвердить. документами или там вот письменно.
Можно даже записывать на диктофон все время, все беседы.
Да, да, то есть... Понимаете, потому что, чтобы потом в дальнейшем вы могли или с кем-то поделиться, чтобы у вас была, ну, была какая-то доказательная база.
Да, вот это важно.
Потому что они, ну, они искусно могут обвести всех вокруг пальца и представить вас виноватыми, а сами выйти победителями и чистыми из воды полностью.
Да, то есть обращение к знакомым, к родителям, к специалистам. Возможно, в вашем регионе есть также какие-то группы поддержки или курсы пострадавших. То есть, в принципе,
да.
То есть, в принципе, сбор знаний от других людей и от психопатов – это очень важный шаг.
Сейчас в русском языке уже появился такой термин, заимствованный из английского – networking, как раз который и описывает все это. Взаимодействие с другими людьми. Когда вы делитесь знаниями и получаете знания от других людей.
Да, взаимный обмен информацией.
Потому что даже если этот человек, он не психопат, но он может быть нарцисс, он может быть социопат, или может быть какое-то другое проявление психопатических или манипулятивных поведений, их черт характера. Но все равно вы можете, вам важно общаться и получить фидбэк от других людей, если, чтобы вы поняли, если что-то не так происходит с вами.
Да, потому что если вы ошибаетесь, то вы можете даже заклеймить другого человека. Да? То есть если вот на это с другой стороны смотреть, то есть как мы уже говорили, что не все нормальные, то есть... Если каким-то людям присущи определенные психопатические качества, это не значит, что они такие. Но может быть, у них период жизни такой сейчас, может быть, у них стресс, что-то не так на работе, пятое, десятое. И вот поэтому всегда важно мнение других людей, услышать мнение других людей, особенно общих знакомых, возможно, коллег по работе.
Но это тоже палка о двух концах, потому да. что очень часто или родственники, или кто-то другой скажет, да, ну, что ты выдумываешь, на это тебе кажется. Поэтому тут как-то надо относиться к этому тоже, к этому совету с осторожностью и знать своих друзей, понимать, с кем вы делитесь информацией. Поэтому это, ну, с одной стороны, спорный вопрос. Может быть, даже лучше иногда обратиться к какому-нибудь профессионалу.
Да, но к хорошему профессионалу, который mm-hmm. хорошо разбирается в этой теме.
Да, конечно. Обращаться к маме психопата за советом, наверное, не стоит.
Ну, я думаю, для вступительной темы мы сегодня покрыли очень много аспектов.
У нас еще будут дальнейшие беседы на эту тему. Поэтому...
Да, то есть, в принципе, на русском языке есть несколько книг, несколько хороших книг на эту тему. Мы обязательно поговорим о них в будущих беседах. И вот этот разговор, эту беседу мы запустим на русский сот. Там мы приведем также ссылки на различные статьи. И там вы сможете загрузить в формате MP3 нашу беседу и также увидеть определенную дополнительную рекомендуемую литературу. И также не забывайте, что на русском соте у нас есть определенная тема, посвященная психопатии. То есть вы можете выбрать эту тему, и вы увидите все наши статьи, посвященные этой теме.
Но на этот раз, думаю, мы закончим.
Да, для начала, я думаю, достаточно.
Спасибо, что дослушали до самого конца.
Да, мы надеемся. Спасибо за внимание, и мы надеемся, что слушать нас было не так уж и сложно, несмотря на наши.
Мы не профессионалы.
Да, несмотря на наши ошибки и на наш акцент.
Да.
Спасибо и...
Хорошего дня.
Хорошего дня.
Хорошего дня.